дорогие друзья! Вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье», и сейчас время для нашей рубрики «Чтобы помнили». Сегодня у нас в студии председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, рады вас приветствовать.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей Александрович, уже вот совсем немного дней остается до празднику, до Дня Победы. Уже все больше и больше создается такое праздничное, сложно назвать это праздничным настроением, настроение, проникнутое вот этой темой, военно-патриотической темой, все возможные средства массовой информации нам эти настроения так или иначе создают. Но я думаю, что и в нашей сегодняшней программе мы, конечно же, будем говорить о предстоящих праздничных мероприятиях, хотя, по сути, весь наш цикл, чтобы помнили, он посвящен как раз-таки памяти и воспитанию патриотизма.
Знаете, тут с чем-то мы расходимся вот с той официальной линией. То есть вся страна вот так уже заучена с советских времен, отмечает День Победы, День Победы, День Победы. Но вот мы, вот 15 лет, 16 год уже существуем, наша организация, и по анализу той информации, которую мы имели и которую сейчас вот находим, новую, видим, что семьи погибших, как правило, отторжены, отвергнуты, оттеснены от победы. Для нас это великий день, это день окончания войны. Это для всех великая радость была, как окончание войны. Ну а победы почему, так сказать, нас не коснулось, семей погибших имею в виду? Потому что за 90% от числа тех, которые отдали свою жизнь именно за разгром фашизма, они ничем не отмечены государством. Ни единой наградой, ни медали за победу над Германией, ни единой какой-нибудь благодарственной бумагой или там грамотой, или письмом благодарственным. В семьях этого нет. Если у кого-то сохранились, это ветхие, уже истертые извещения о том, что кто-то погиб, кто-то без вести пропал. Причем, если по без вести пропавшим, а эти сведения, ну, извещения выдавали, как правило, уже после войны, там уже не было этих благородных слов, что верный воинской присяге, вот это уже не было. Просто находясь на фронте, пропал без вести. Все, вот так вот. Полуоскорбительно, полностью неуважительно. И это, к сожалению, сохраняется до сегодняшнего дня. И вот поэтому для нас это общенародный день, большого торжества, окончания войны. И, конечно, мы не теряем надежды, что когда-нибудь официальная линия подойдет к тому, что необходимо семьи погибших как-то отметить подвиг павших воинов, и чтобы у семей погибших была какая-то там награда, ну, на худой конец, если уж награды дорого, а это было, я об этом тоже скажу пару слов, если награды дорого, вручать семье погибшего единую награду хотя бы, то какое-то письмо благодарственное семье, что вместе с вами помним или вот что-то такое чтим, этого до сих пор нет. Но вот мы надеемся на это. Но почему дорого? Потому что когда в свое время губернатор Свердловской области Эдуард Аргартович Россель, мы еще многие его не забыли, что был у нас такой губернатор, когда он направил после совета и обращения к нему ветеранских организаций и нашей организации, в частности, о том, что необходимо соблюдать вот эту, ну, справедливость в отношении павших, чтобы посмертно наградили, такое предложение было не только для Свердловской области, а вообще, чтобы в стране наградили. Пришел ответ, нет, направлял-то он президенту, а пришел ответ от администрации президента, управления по государственным наградам. Суть сводилась к тому, что дорого награждать, потому что погибло очень-очень много, а награда стоит 300 рублей. Вот такой ответ был. Конечно, это странно, но вот такое. Конечно, мы надеемся, что когда-то будет праздник и на нашей улице. Но, тем не менее, уважаемые радиослушатели, хотелось бы пригласить вас на вот этот день, который мы отвечаем раньше на день, не 9 мая, не 9, а 8 мая, в канун, это будет воскресный день, 8 мая, как всегда, мы его отмечаем на аллея памяти безвестно павших воинов-уральцев, а это таких 300 тысяч примерно по нашей Свердловской области. Такую аллею посадили в 97-м году в дендрарии около цирка. Там, на пересечении вот угол, где Радищева и 8 марта, вот в этом северной части дендрария, расположена вот эта аллея. И там памятный знак, камень, большая каменная глыба, на которой установлена, так сказать, мраморная плита, посвященная вот этим 300 тысячам погибших воинов-уральцев. И, конечно, мы ждем вас, это 8 мая к 12 часам. Чуть раньше начнется там это мероприятие, и в 12 часов будет как раз начало молитвенных обращений представителей различных религий в память погибших солдат, которые были, так сказать, прихожанами той или другой религии. Это у нас уже не первый год ведется. Так что очень ждем вас и надеемся, что вы вместе с нами воздадите должные памяти и еще раз обратимся к официальным лицам с тем, чтобы они не продолжали игнорировать вот эту гигантскую большую массу людей, отдавших жизнь за единую, так сказать, победу, чтобы их не игнорировали, а приобщили тем живым участникам войны, которых, конечно, считают победителями, а о погибших как-то вот забыли или проигнорировали, точнее сказать. Мы думаем, что это поможет и поднятию престижа службы в армии, это поможет поднятию авторитета армии, если будут воздавать должное погибшим. Я не понимаю, как это, этих очевидных вещей не, до сих пор не видят. Недавно буквально пришло письмо из Германии с обращением к нашим вот людям, у кого погибли. Это от общества помощи жертвам войны в России, германское общество. Штаб-квартира у них находится в Дрездене. Значит, вот такого рода письмо. Я считаю, что нужно его зачитать. Дорогие русские друзья, приближается дата ужаса из прошлого. 70 лет назад гитлеровская Германия начала войну против Советского Союза. Война агрессивная, преступная, до предела истребительная, приобрела масштабы мировой войны. Ну, я тут хочу отвлечься сразу, прежде чем дальше читать это вот обращение, что в этом году, как вы знаете, у нас будет еще и 22 июня, это день памяти и скорби, а это не обычный день, это будет 70 лет, как началась война. И вот этой дате, и, конечно, 8-9 мая посвящено вот это вот письмо. Я продолжаю дальше читать. «Мы сожалеем о тех огромных человеческих и материальных жертвах, которые понесли народы Советского Союза. Почтение памяти жертв войны и сохранение их человеческого достоинства – это наша сердечная обязанность, святой долг. Мы выражаем признание и благодарность народам Советского Союза и союзников по войне за освобождение народов Европы, в том числе и немецкого народа, от фашизма. Мы помним и об антифашистах, невинных жертвах, в скобках здесь евреи, гражданское население, женщины, старики и дети, и храним о них память. События 70-летней давности для нас сегодня – день мира, взаимопонимания, солидарности и дружбы. Эта трагическая дата является поводом продолжения активной деятельности по примирению. Мы готовы объявить об этом и передать эстафету примирения молодежи. Мы обратились к президенту, бундесканцлеру и в Бундестаг Федеративной Республики Германии по поводу 70-летия 22 июня 1941 года. Нападение фашистской Германии на Советский Союз, дать официальное объяснение, в котором признается немецкая вина за войну, и сказать о покаянии и примирении. Во всяком случае, народ поставит последнюю точку прошлой войны и останется призывом к будущим поколениям не забывать, помнить трагическую страницу истории, развивать дружбу российского и немецкого народов. Доктор Ханнелоре Дандерс, председатель общества, помощи жертвам войны в России. Но еще наверняка официальное зачитаю. Пришел ответ на наше обращение в Министерство здравоохранения Свердловской области. Мы туда направили 22 марта такое письмо, реагируя на многочисленные обращения участников, значит, активистов нашего движения, участников движения из города, из области по поводу того, а можно ли получить медицинскую помощь, консультативную, положим, в поликлинике и, более того, стационарное лечение в самом госпитале. Значит, этот вопрос был долгое время в таком каком-то непонятном подвешенном состоянии. И вот, наконец, пришел ответ. Это письмо от 8 апреля, свежее относительно. На ваше письмо в адрес Министерства здравоохранения Свердловской области командование госпиталя отвечает. Ну, то есть, как мы понимаем, мы направили министерство, министерство направили в госпиталь ветеранов войн. И вот по поручению министерства отвечает госпиталь, как лицо, которое как раз за эти вещи отвечает. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 7 мая 2010 года номер 449-П граждане, относящиеся к категории нетрудоспособные дети погибших в период ведения боевых действий, участников Великой Отечественной войны, то есть вот это наша категория, и ветеранов боевых действий могут беспрепятственно обращаться в поликлинику госпиталя за амбулаторной консультативно-диагностической помощью. Ну, это первая часть письма. Вторая. За путевками на стационарное лечение следует обращаться в поликлинику по месту жительства к работнику, ответственному за организацию медицинской помощи ветеранам войн. То есть не просто к лечащему само собой обратиться, но надо еще потом, чтобы оттуда было направление. Там специально выделены в поликлиниках ответственные лица за организацию медицинской помощи ветеранам войн. И перечень документов, который тут указан, обязательный для обращения в госпиталь. Первое – направление лечащего врача. Второе – полис обязательного медицинского страхования. Третье – паспорт. Четвертое – свидетельство о гибели отца. Я тут расшифрую, у кого там что есть. У кого, положим, есть похоронка так называемая, там извещение о безвести пропавших. У кого-то есть из нашего вот государственного архива Свердловской области. У кого-то из центрального архива Министерства обороны. Вот такие данные. Это свидетельство о том, что погиб отец. Ну и пятое – это для женщин. Свидетельство о рождении и заключении брака, ну, если поменялась там фамилия и прочее, что родственные отношения. Это вот такого рода. Ну, я предлагаю еще от нашей организации, это как бы шестой документ, чтобы было ходатайство нашей организации о том, что мы, ознакомившись с документами и прочее, и зная, что погиб отец у такого-то гражданина, обращающегося за помощью в госпиталь, что мы ходатайствуем об этом. Вот такое письмо. Начальник госпиталя подписал его Виктор Сергеевич Башков. На мой взгляд, это полезное дело.
Но есть некое неуважение, наверное, до сих пор ощущается вот к тем людям, которые погибли на войне. Тем не менее, вот какие-то вопросы удается решать, хоть какие-то подвижки происходят в этом отношении. Дай бог, что наше нынешнее руководство немножко иначе будет относиться, чем советских времен.
Не все так быстро решается, ведь уже подумать страшно. 70 лет с начала войны, а люди в течение вот даже этого длительного срока, кто-то 41-го года не может найти сведения о своих погибших, кто-то там 44-45-го, то есть вот уже под 70 лет люди живут без этого дела. Многие остались без материальной какой-то поддержки, это вот нужда, тяжелый труд, и вот это раннее, так сказать, и увядание силы, и вообще болячки очень многих скрутили. Но те, которые вот еще выжили и дожили до этих времен, нуждаются, естественно, в помощи какой-то. И оно бы вполне было бы понятно. Ведь если бы были бы живы отцы, то таких проблем нет, как это известно для многих. Там бы и отмечали, естественно, каждый раз очередной юбилейной медалью живого участника войны. Если там какая-то хворь завладела, так сказать, родственниками, они давно имеют такие вот права и основания. И почему-то только вот для семей погибших это вот очень не красит нашу страну. Но вполне характерно для советского строя. Вот этого общая бесчеловечность какая-то, она прямо сквозит и до сегодняшнего дня, к сожалению, сквозит. Как с этим делом бороться? Ну, на мой взгляд, хотя бы через то, что мы не должны идти на поводу вот этому игнорированию и принижению подвига павших и принижению наших вот родственников, отцов, для кого-то дедушек, прадедушек. Конечно, идут, поступают письма, обращения. Вот в данном случае письмо, знаете, так, для сведения радиослушателей, каждый год мы ведем регистрацию прихода поступающих писем, то есть журнал входящих я лично веду вот этих писем, обращений, которые идут ко мне. И вот это письмо, входящее, 143-й номер, уже с начала, с января этого года, 143-й, от сына погибшего. Сына зовут Карачев или Карачев Николай Васильевич. Он из Екатеринбурга, улица Бардина, 25. Он пишет, что-то бы узнать, новое или где хотя бы похоронен мой отец Карачев Василий Яковлевич, 1908 года рождения. Ну, дальше пишет, что было 5 детей в семье. Призвали его, естественно, в 41-м году. Я ж сколько раз об этом говорил, уважаемые радиослушатели, как это все-таки не вяжется вот с советской пропагандой, что, дескать, мы тут любого врага на чужой территории, малой кровью, там, значит, быстро разгромим и прочее. Когда началась война, еще было вот по-людски-то, по-народному-то непонятно. Может быть, мы тут завтра той регулярной армией могли бы разгромить любого врага, если такая пропаганда была. Зачем же тут же в первые-то дни войны, 23-го, вот моего отца призвали 4 детей. Есть письма, в которых 8 детей, один мало меньше другого, и никто еще толком-то не работоспособный. Нет, надо вот всю эту массу призвать в первые же дни. Вот какой-то в этом отношении неразумный подход. Вот он во всем этом сквозит. И вот здесь было 5 детей. Значит, он был сам Василий Яковлевич Карачев из Кировской области. И воспоминания такие вот в семье, что вроде как пишет, что был снайпером. Так ли оно или нет? Потом земляк, говорит, был. Вроде бы сообщил, что с ним вместе был в плену. Потом они поехали в скорости к земляку, чтобы переговорить с ним подетальнее. Того уже не оказалось. Ну, это вполне естественно, потому что вначале их где-то на месяц, на полтора-два многих, кто вернулся из плена, допустили до дома, потом чуть ли не всех под гребенку опять на лесоповалы. Вот такое было. Ну, посмотрел я в книге как раз Кировской области по Кирово-Чепецкому району. Записано на 274-й странице. Карачев Василий Яковлевич, 1908 года, уроженец деревни Кисели, Поломского сельсовета Просницкого района, призван Просницким райвоенкоматом, красноармеец, 628-й стрелковый полк. Пропал без вести в декабре 1941 года. То есть вот буквально первые месяцы войны пропал без вести. Ну, искал еще данные по вот судьбе Карачева Василия Яковлевича. И вижу, что особенно-то никаких дополнительных новых данных нет. Единственное, что уточнил, что этот вот 628-й стрелковый полк входил в 259-ю стрелковую дивизию. Это новое и для семьи, так сказать, солдата Василия Яковлевича. И эта дивизия входила в состав 52-й армии. Тяжелой судьбы армия и дивизия тоже. И вот в данном случае в документе в Центральном архиве Министерства обороны, это в донесении 259-й стрелковой дивизии, указана его фамилия Карачев Василий Яковлевич и приписка такая «Ко многим-ко многим, и в том числе к нему, установить судьбу не представляется возможным». Ну, косвенный поиск провел, потому что тут других приближений к тому, где бы это искать, хотя бы место географическое, район, трудно. Но вижу что, например, эта 259-я стрелковая дивизия вела бои вот в тот период с 29 ноября по 16 декабря 1941 года. Вот примерно в этот период он еще мог быть там. Значит, они вели бои под Большой Вишерой этой Ленинградской области. До этого, с 24 октября по 20 ноября 1941 года, под Малой Вишерой. Ну, это все рядом. То есть ориентироваться можно хотя бы на то, что вот в этом месте был их отец, был их дед, прадед. Но тут еще есть интересная бумага, если документ, который прямо так вот и пишет. Вот само донесение штаба 259-й стрелковой дивизии вот за этот период пишется. Что же касается ниже поименованных военнослужащих, там, где вот как раз и Карачев Василий Яковлевич, установить местонахождение или судьбу не представляется возможным, так как все учетные данные по некоторым обстоятельствам за 1941-1942 год и частично за 1943 год были уничтожены. Но это тогда, когда попадали в окружение, почему-то старались уничтожать вот даже списки, которые тут большой, по-моему, секретности не представляют. Но вот такое. Сейчас установить что-либо трудно. И вот я, положим, устанавливал это по тем, которые выжили, оказавшись в госпитале, и в госпитале там умерли. Вот по этим однополчанам вижу, что вот этот попал под Большой Вишерой, этот под Малой Вишерой. Вот таким косвенным путем, далеко не точным. Обращение было от сына погибшего, это Юра Овчинников. Я его, кстати, знаю. Жил он раньше в Октябрьском районе Свердловска. И пишет, где-то что-то будет знать про отца Овчинникова Григория Матвеевича. 1890, говорит он, года, то ли 99-го. Но я ему сказал, что никак уж не 90-го, потому что этот возраст действительно не брали. Ну, кроме кадровых офицеров. А рядовые это не подлежали. 899-го года вот был призван. И пропал без вести. Говорит, что там и чего и как. Из Курганской области, Катайск, родом. А призывался с Октябрьского района. Ну, если, говорит он, в книге памяти. Я посмотрел в книге памяти, понятно, что он есть там в книге. В памяти второй том, на странице 174 записано «Овчинников Григорий Матвеевич, рядовой 1899 года, пропал без вести в августе 1942 года». Ну что тут, август 1942 года? Еще в двух делах Министерства обороны нашел вот такие сведения. И, кстати, оба эти вот дела находились, исходили из Октябрьского райвоенкомата города Свердловска в то время. И оба 1946 года. Но я почему об этом говорю? Потому что тут определенная загадка остается для родственников, ну и для нас. Потому что вот его записали, август 42 года, без вести пропал. В одном письме, в данном случае, которое в 46 году направлено 21 сентября 46 года в Москву, это вот входящий 78-742, не зря этот номер говорю, потому что он потом выплывет в другом документе. Значит, в этом письме было написано, что писал с дороги 15 апреля 1942 года. И, значит, написано, что 8 марта 1942 года был призван. И Центр безвозвратных потерь в Москве прибавил, как правило, к этому. Ага, значит, тут вот апрель 15-го, в дороге ничего не понятно, что и как, они всегда прибавляли несколько месяцев. По 4 месяца добавили, стал август 42-го года. Вот это вот август в книгу памяти включен, 42-го года. В другом деле, которое через месяц буквально, 21 сентября 1-е, а второе донесение было 21 октября 46-го года от райвоенкомата, было письмо. Там написано, что последнее письмо они получили датированное 1 декабрем 1942 года. Вроде бы надо бы к этому делу поправку какую-то было сделать, что и как. Нет, поверх уже вот этих данных в Москве, в Центральном бюро по без вести пропавшим, безвозвратным потерям, было написано «Учтен входящим 78-742, что пропал без вести в августе 1942 года». Вот так вот. И извещение выслано в ноябре 46-го года семье. Вот и гадай. То ли последнее письмо от 1 декабря 42-го, а записан без вести пропал в июле 42-го года. Или там в августе. Что же тут точнее-то? Ну и еще раз вернусь к всем тем, кто вот у нас слушает, у кого погибли, без вести пропали. Заметьте, конец 46-го года. До этого ни копейки не было помощи семье погибшего фронтовика. Ни детям, ни вдове, ничего. Да и тут-то не сразу, пока там все это провернется. Вот в данном случае где-то либо с конца года, либо с начала 47-го года вот, право на пенсию за потерю кормильца, за погибшего, дали. И то не за все годы отсутствия, не с 41-го года по 46-й, а только такой мудрый был приказ, я его помню, постановление или приказ, он сейчас уже это самое того времени читал неоднократно, что, мол, так и так семьям выплачивать, но не более чем за календарный год туда. То есть вот в 46-м, значит, по 45-й, по 46-й тогда. Еще интересное такое вот обращение было. Это уже пришли на прием муж с женой. Это Голубевы из Екатеринбурга, переулок Коллективный, 19. Владимир Иванович, значит, и Галина Ивановна. Значит, у Владимира Ивановича вопрос. Вот отец пропал без вести в феврале 42-го года. И где это произошло, интересует его. А Галина Ивановна, она говорит, ну, я-то пришла вроде бы как, ну, совместно с мужем. И ей-то понятно, что отец пришел с войны комиссованный, с тяжелой раной, и умер через полгода еще война, когда шла. Вот, поэтому вроде бы ей-то понятно, где он погиб и где похоронен. Но любопытно в этом отношении судьба. Я все-таки посмотрел и то, и другое. И вот итоги. Отец Владимира Ивановича, это Голубев Иван Андреевич, 1912 года. Призывался он из Звенигорода, вот, и посмотрела в книге памяти Московской области, у них этих данных нет, я им передам. В книге памяти Московской области, том 17 на странице 90, записано: Голубев Иван Андреевич, 1912 года, сержант, рождение город Калуга Тульской области, призван в сентябре 41 года, пропал без вести в июне 42 года. А там, видите, февраль 42-го такие дали. В Центральном вот, архиве Министерства обороны пишется донесение послевоенного периода от 5 августа 46-го года. Там повторяются все вот эти данные, но есть отличие, что он был командиром отделения, что последнее письмо было в декабре 41-го года, и он обозначен как пропавший без вести в феврале 42-го года. Вот такие любопытные данные. И больше, к сожалению, ничего нового пока не выявлено. Но вот интересно, по отцу жены Галины Ивановны, у нее фамилия была девичья Лузгина, и вот ее отец Лузгин Иван Васильевич, родом из Курганской области, из Шатровки. И вот этих данных-то, как ни странно, у них нету, потому что отец умер еще вот в эти тяжелые времена, никаких воспоминаний не оставил, был тяжело ранен в район шеи и прожил всего ли едва лишь там полгода или чего, никаких, конечно, наград тоже нет, хоть вот тяжелое ранение и в бою принял. И вот документы о его службе, что служил с 30 августа 41 года по 28 февраля 42 года в 1217 стрелковом полку. Было шестеро детей, грамотный относительно, работал бухгалтером райпотребсоюзе, вернулся еще вот раненым жестоко, старался еще подрабатывать, чтобы не быть обузой для семьи. А вот что нового, что он служил 367-й стрелковой дивизии, и не безразлично для именно Галины Ивановны, где это произошло, что он был в бою в последнем 6 февраля 42 года у 14-го разъезда Кировской железной дороги в Карелии. Я вот про этот 14-й разъезд уже несколько раз встречался с людьми. То есть туда много уральцев попало, много там погибло. Значит, вот разъезд Кировской железной дороги в Карелии. И в книге памяти Курганской области в томе 9 на 257 странице вот эти сведения есть. Вот такие удивительные судьбы. Уважаемые радиослушатели, мы с вами имеем договоренность такую, что помимо прямых обращений, что найти судьбу такого-то солдата, такого-то, значит, я еще буду давать, и мы уже даем не первую передачу, те сведения, которые косвенно нашли, и их, на мой взгляд, необходимо дать дополнительно. Вот мы продолжаем как раз дополнение давать к книге памяти, которую я получил из Германии, книга памяти советских военнопленных, были предшествующие передачи, где мы указывали ряд фамилий. И вот в этой книге памяти указано несколько тысяч человек, правда, там нет указания, кто в какой области, откуда призван, просто фамилия, имя, отчество, звание, но я посмотрел по другим каналам еще и увидел, что по этому же шталагу 304-му, находящемуся в Цайтхайне, надо к этой книге добавить то, чего не было тут вот внесено. Ну, в данном случае продолжаем список. Сухоруков Георгий Васильевич. Он у нас из города Ревда. Жил раньше на улице Лермонтова, там, где жила и жена, видимо, Курицына М. По-моему, Марфа тут написано по-немецки. Значит, он был призван, под Вязьмой попал в плен 8 октября 1941 года. Сам он 13-го года, служил солдатом, довольно-таки интересно, то есть он был в конной армии. Вот рабочие команды, в которых он перечислил, где-то тут штук 12, если не больше. Толмачев Илья, он у нас был офицер, лейтенант, и попал в лагерь раненым. Вот, сам он 12-го года рождения, 16 июля, 285-м. Стрелковый полк, ну тут пишут по-немецки пехотный полк, а пехотные полки так уж принято у немцев, а у нас 285-й стрелковый полк. Жена Толмачева Татьяна Максимовна из деревни Толмачева Свердловской области. Ударцев Николай Григорьевич, 1906 года рождения, это из Краснополянского района, деревня Комлево, был призван и умер в плену, вот в этом лагере 304-м, 20 декабря 1941 года. Но я уже много раз говорил, это было очень тяжелое время, когда погибали не от издевательств, а от голода, от вот этой самой антисанитарии, когда скопилось их великое там множество. И тоже под Вязьмой попал в плен 11 октября 1941 года. Фиглюшин Геннадий, значит, он из Свердловской области, 19-го года рождения, умер 22 февраля 42 года. Второй солдат – это Фазлыев Бары, 14-го года, из деревни Маматая, Свердловская область. Более подробного тут нету. Шабанов Сергей Андреевич по отцу. 21-го года. Попал в плен 29 июля 41-го года под Могилевым. И умер 5 ноября 41-го года. То есть только, как говорится, успел туда доехать и погиб. Сам он откуда? Из Иса. Я был в этой Исе неоднократно, Свердловской области. Вот Шабанов, поселок Нижняя Тура, улица Свободы, 36. Жена Шабанова А. Швецов Василий Архипович, 1908 года. Он жил в Свердловске, улица Луначарского, 71. Тоже погиб 11 октября 41 года. Под Могилевым тоже, вот интересны все эти данные, 23 июля 41 года, в те же дни, что вот и предшествующий. И последний солдат Ядрышников Иван Евстафьевич из Свердловска, Красная Нива, дом 4, Шакшеева и жена. Значит, вот тоже 19-го, по-моему, года, тут не разобрать. И погиб он под Вязьмой, взят был в плен 7 октября, умер 16 января 42 года.
Что ж, Алексей Александрович, осталось лишь назвать ваш адрес для писем, для того, чтобы поиск продолжался, чтобы письма приходили.
Ну, запишите, пожалуйста. Первое приглашение, не забудьте, что 8 мая, 8-го, ждем вас на аллею памяти в Дендрарии около цирка в 12 часов 8-го. И второе письма, которые я жду от вас и будем отвечать на них, это индекс 620-075, Екатеринбург, а я 41, то есть абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое. Сегодня Радоница, день особого поминовения усопших. Конечно, сегодня мы все можем помолиться о своих усопших, родных, близких, погибших, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, да упокоит Господь их души. А я напомню, у нас в студии был председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до встречи.
Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах, и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами перечне потерь. Нас в карты не вносили генералы на перепутьях огненной войны, забытые в воронках и завалах. Лежим Россию с большие цены. Воздай отчизна должное и павшим, похорони, как требует обряд. И пусть стране родной от войн уставшей не будет непрекаянных солдат. Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах, и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточие за именами в перечне потерь.